Артём Март. Дуэльный кодекс. Том 1. Проект Геката. Читает Луньков Лев. Глава 1. Господа, прошу взять ваши стилеты. Бой скоро начнется. Секунданты поднесли нам распахнутую шкатулку красного дерева. «Ну что, князь?» — со слышимым акцентом проговорил принц Роберт Лавгуд. «В кого вы хотите, чтобы я превратил вас? Харка? Жабу? Может быть, скунса?»
«Можете попытаться превратить в кого угодно», — принял я изящный стилет. Рукоять из кожи ската идеально легла в руку. Пальцами я прошелся по граненому серебряному клинку.
«Я люблю харков». Принц обнажил в улыбке белые зубы.
Я ухмыльнулся, а потом проговорил. «Ну, попробуйте в харька». На судебной арене был аншлаг. Верхний ярус округлого здания занимала одна сплошная масса простолюдинов. На срединных ярусах располагались младшие дворянские рода и зажиточные буржуи, высокородные вельможи, суд, делегаты стран Хартии магического мира и самые влиятельные дворянские дома разместились внизу. Их богатые ложи пестрили гербами и регалиями магического дворянства. Безродные бурлили на вершине арены. Они вскидывали флаги конфликтующих стран — Российской империи и Соединенных Королевств Америки. Болели за дуэлянтов. В чьих-то руках я видел герб моего дома. Черный стриж на золотом поле. Толпа скандировала наши с принцем имена, как на спортивном мероприятии. Да, я был знаменит. Софиты ярко освещали привычный овал дуэльной арены. Высаженная зеленой травкой, она радовала глаз. Американский принц, высокий широкоплечий маг, одетый в синий дуэльный камзол с длинными полами и форменные брюки, хоть и выглядел спокойным, но я знал, что он волнуется. Его губы подрагивали, зрачки карих глаз были расширены. Еще бы, сегодня решалась судьба арендованной Аляски. Я тоже был на взводе, но по другой причине. Нет, я не волновался и не боялся. Я надеялся, что в том заклинании, которым принц атакует меня, будет нужное мне слово. «Зачитывается...» Из динамиков зазвучал громкий голос дуэльного судьи. Сам он сидел за высокой кафедрой председательствующего. Суть иска. Российская империя выдвинула претензии американским королевствам по случаю завершения срока аренды Аляски. Судья опустил глаза, что-то прочел. Королевства же считают, что со стороны империи вовремя не поступило уведомление о завершении договора. Поэтому аренда продлевается на тот же срок, 70 лет, на тех же условиях. Принц смотрел на меня внимательно. На его высоком лбу выступила испарина. Он знал, с кем имеет дело. «Так как», — продолжал судья, — «стороны не пришли к соглашению, дело разрешается согласно нормам дуэльного кодекса, судебной дуэлью. Прошу вас».
«Ваше королевское высочество, и вы, ваше высочество», — обратился к нам секундант. «Прошу, займите свои места. Каждый из вас...» Секундант стал декламировать правила кодекса, которые я давно знал наизусть, и поэтому пропустил мимо ушей. «Начинайте, как только достигнете барьера. Господа, вам ясно?»
«Да».
«Яс».
«Тогда прошу вас», —
проговорил секундант и поправил традиционный белый парик. В нем он выглядел очень нелепо. Ну, что поделать, традиции. Секундант отбежал, заняв место за антимагическим щитом между двумя другими своими коллегами. Мы, как солдаты, почти синхронно сделали кругом и направились к позиции. Я шел, держа перед лицом серебряное лезвие. Скоро невиданный разряд магии промчится по этому металлу. Сердце рвалось в груди. На шаг билось трижды. Я чувствовал, как жажда и предвкушение скорого мига магической схватки пьянят меня.
Нужна ли мне победа? Нет, в ней я не сомневался. Победа нужна империи, а мне — магия принца. Когда я встал на белое пятно позиции, то замер. «Дуэлянты, загляните в глаза своему сопернику!» — прозвучала ритуальная фраза. Мы тут же обернулись. Фигура в синем замерла перед глазами. Отсюда его лицо казалось настолько бледным, что я видел, как принц боится меня. Это было ожидаемо. Сам князь Замятин стоит перед ним. «Раз!» — крикнул секундант. Я почувствовал, как напряглось все тело. Пальцы сжались на стилете-проводнике. «Два!» Почти все звуки пропали. Осталось лишь биение собственного сердца и голос, ведущий отсчет. «Три! К барьеру!» Я решительно пошел вперед. Принц сделал то же самое. Он, как представитель стороны ответчика, имел право на первое заклинание. Шаг, еще шаг, барьер. Принц вскинул стилет-проводник, направил его острие на меня. Выкрикнул заклинание. Его клинок раскалился до красна. Магический импульс, видимой волной, прошел от гарды к острию. Высвободился из него. Полупрозрачной волной помчался ко мне. Я был готов. Выбросил руку с проводником, сосредоточил внимание на заклинании, а потом приказал вражеским чарам подчиниться себе. Магия, промчавшись по воздуху, всосалась в острие моего стилета, с приятной дрожью пробежала по руке, попала в душу, тут же оставила свой след там и обратилась против принца. Я взмахнул клинком. Чары с характерным звуком блеснули. Из проводника выскользнуло отраженное заклинание. Как призрак, пролетев по воздуху, оно попало в принца. Светом разлилось по его телу. Не прошло и мгновение, как человек стал меняться. Голова стремительно уменьшалась и через секунду исчезла в обвисшем воротнике. Дуэльный костюм просто скукожился, опустел и упал на белую линию разметки. Трибуны ахнули, когда из рукава выбрался пятнистый хорек.
«Быстрее, быстрее ловите принца, не то сбежит! Не раздавите его!»
Секунданты засуетились, забегали, стали гонять зверка по всей дуэльной линии.
«Блестящее зеркальное заклинание, Ваше Величество!» — кивнул один из них.
«Зеркальное? Нет, это было не оно. Ну что ж, никто из них не знает, что такое уловитель магии и кто такая Геката. Никто, кроме меня. Но мне пришлось знать, чтобы все исправить».
«Итак», —
судья встал, снова обратился ко всем на языке международных отношений, на русском. «По итогам дуэли победителем признается князь Павел Михайлович Замятин. Договор аренды считается расторгнутым. Аляска возвращается Российской империи». Я торопливо пошел на выход. Предвкушая, мысленно спросил ее. «Ты видишь в заклинании принца нужное слово?»
«Нет», — ответила она.
«Ничего», — я поджал губы. «Эта дуэль не последняя. Я вытащу тебя оттуда».
«Славься, Бретерский дом Замятиных! Славься, Бретерский дом Замятиных!» Как по команде принялась скандировать вся прислуга, когда я зашел в бальный зал. Все, служанки и официантки, разодетые в парадное, как по команде застыли и начали орать свою речевку. Когда они закончили, знать, собравшаяся на балу по случаю моей победы, принялась аплодировать. Я украдкой закатил глаза.
«Поздравляем, князь! Поздравляем с должностью имперского адвоката! Блестящая партия! Отличная победа, князь! Император не ошибся в вас!»
Поздравления сыпались со всех сторон. Благородные маги стремились пожать мне руку. Благородные чародейки совали мне ручки для поцелуя. Уверен, к концу вечера какая-нибудь вдова или просто неверная жена попросит сунуть что-нибудь другое уже в нее. Это происходит каждый раз. Что ж, у меня есть мужские потребности, и она это принимает.
Когда вновь заиграла приятная живая музыка, и гости вернулись к светским разговорам, а я, наконец, отвязался от назойливых собеседников, то протиснулся к одному из столов. Принялся выискивать среди канапе и каких-то тарталеток съестное понажористее. Есть хотелось страшно. Приемы выматывают не хуже любой магической схватки, а на мозги давит и того круче. Дворянство лезет со своими поздравлениями и светскими беседами, непрерывно заводит знакомства. Даже времени на еду нет. Проклятие.
«Павел Михайлович?»
За спиной раздался приятный девичий голос. Я обернулся. Белокурая красавица, лет 20, смотрела на меня светящимися от счастья глазами. Вечернее платье скромное, но эффектно подчеркивающее полную грудь и стройное тело девушки. «Меня зовут Елена». Она протянула белокожую ручку. Я улыбнулся, приняв тонкую кисть, деликатно чмокнул.
«Давно мечтала с вами познакомиться, и...»
Девушка замялась, закусив нижнюю губку. «Что вы хотели?» — улыбнулся я.
«И сфотографироваться».
Девушка зарумянилась и тут же одернула себя.
«Это не для меня, для брата. Он ваш поклонник, знает все ваши лучшие дуэли и даже выучил фамилии всех домов, за которые вы дрались».
«Очень мило». «Так...» — она опустила глаза. «Можно фото?» «Конечно», — сдержанно рассмеялся я.
«А совместное?»
— взвизгнула девушка, но потом смущенно втянула голову в плечи, поняла, что повела себя неприлично. Я же украдкой наблюдал, как другие девицы и дамы, менее и более красивые, с завистью смотрят на Елену. «Можно и совместное?» «Чудно». Она вежливо поклонилась, но я видел, как блестели от счастья ее глаза. Завтра о нашей милой встрече напишет вся светская хроника. Девушка тем временем достала из сумочки, украшенной внушительного размера жемчугом, смартфон. Ростом ниже меня на полторы головы, она прижалась ко мне несколько ближе, чем следовало бы. Я почувствовал, как ее попа трется о ширинку моих брюк. «Ну», — глядя в камеру, проговорил я, — «улыбнитесь же, так смотрите, будто соли наелись». «Ой», — смущенно хихикнула она и подняла смартфон выше. «Вы не...» Я аккуратно взял телефон из ее руки. Когда мы соприкоснулись с кожей, девушка слышимо выдохнула. Целомудренно взяв ее за талию, нельзя же лапать высокородных девиц прямо посреди бального зала, я опустил голову на плечо Елены и сделал несколько фотографий.
«Простите», —
раздался за спиной мужской голос. Девушка вздрогнула, я лениво обернулся. Молодой маг, немного младше меня, а мне было 30 лет, возник непонятно откуда. Одетый во фрак, он носил при поясе парадный проводник магии в виде кинжала. На высоком лбу уже появлялись морщины. Квадратное лицо было напряжено. Первые пару мгновений он смотрел решительно и даже из-под лобья. Но когда понял, с кем имеет дело, тут же изменил выражение. «Прошу прощения». Я улыбнулся, но, видя его решительный взгляд, который, впрочем, быстро стал смущенным, сразу почувствовал сильное желание вызвать мага. «Я увел вашу даму?» Признаюсь, слово «увел» было провокацией. Однако я подавил в себе это желание. Любовь к дуэлям — моя профессиональная деформация. Ничего не поделать.
«Ой, Гошенька!» — девушка растерянно рассмеялась. «Знакомься, это...»
«Нет, ну что вы, все в порядке», — торопливо ответил и натянуто улыбнулся парень. «Кто же не знает знаменитого Павла Замятина?» Мы пожали руки.
«Павел? Павел, мальчик мой!» —
раздалось откуда-то из-за нарядных дворянских спин. «Прошу прощения, я должен идти. Господин? Дама?» Я кивнул обоим и двинулся на голос. «Мальчик мой», — проговорил я, проскользнув между вельмож и приблизившись к грузному пожилому магу. «Не слишком ли понебратское обращение?» Я улыбнулся. «Не находите, Петр Ильич?» Одетый в черный фрак и синий атласный кушак, Петр Ильич держал в руках бокал шампанского.
На горбоносом морщинистом лице уже стали появляться старческие пятна. Седая короткая борода была аккуратно подстрижена. В лысине отражался свет огромной люстры. «Ты мой племянник?» Князь Петр Ильич Лодычев, брат моей покойной матери, ощерил неестественно белые, словно искусственные зубы. «Могу себе позволить». «Это ты заставил всех служек своего дворца скандировать это дурацкое «Слава дому Замятиных»? Шутка вышла так себе». «А это и не шутка», — обиделся дядя. «Тебе 30 лет, а у тебя даже одной жены нет. Какой же это дом из одного человека?» «Никакой, я одиночка». «Так женись!» «Не будем об этом», — отрезал я. «Хорошо», — пожал плечами Лодычев. «Как настроение? Как себя чувствуешь?» «Неплохо. Немного устал после перелета и официальных мероприятий. Ну, тебе осталось выдержать только вот этот бал. Кстати», — он заговорщицки приблизился. «Граф Моргунов тебя не встречал? Он хотел нанять тебя. У графа намечается родовой конфликт с соседом. Или, став имперским адвокатом, ты закончишь карьеру Бреттера?»
«Обязан закончить», — я кивнул. «Но в должность вступаю только в следующем месяце, так что я с радостью возьмусь, пока могу». Новость о возможной работе, о дуэли, тут же скрасила вечер.
Граф обрадуется. Только куда он запропастился?
Лодычев наигранно посмотрел по сторонам.
«Кстати, ты сейчас занят?»
«Да нет. А что?»
«Кое-кто еще хочет поговорить с тобой».
«Кто?» — сузил я глаза.
«Давай не здесь. Встретимся через 10 минут в моем кабинете. Прошу, Паша, отнесись к этому серьезно, как к дуэли.